Слава Ісусу Христу! Добрий вечір! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Я вітаю нашого сьогоднішнього гостя. Це пан Дмитро Шерембей, голова громадської організації «Пацієнти України». Вітаємо вас!
Добрий вечір!
Друзі, якщо ви хочете поспілкуватися з Дмитром, а я думаю, що тема сьогодні буде цікавою, ми будемо говорити про те, що відбувається в медичній сфері, про закупи медичних препаратів, які є важливими для виживання просто певної частини населення України. Будь ласка, якщо вам це цікаво, підключайтеся, вмикайте свої радіоприймачі чи вмикайте інтернет. Телефони нашого ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Будь ласка, телефонуйте. Пане Дмитре, власне, що відбувається в сфері закупів медичних препаратів? Бо я зустрічав ваші повідомлення і ваші акції ще, напевно, з літа, коли ви вже трубили, що не закуплено. І яка ситуація сьогодні?
Ну, якщо дуже, как это сказать, предметно охарактеризовать масштаб проблемы, то это выглядит так. В Украине за одни сутки от отсутствия лекарств в больницах умирает 1601 украинец. Государство не закупило в этом году ни одной...
Это за добу.
За одни сутки. Мы сегодня ляжем спать, кого-то не станет. Примерно из этих людей там около 300 только умирает от онкологии. Львиная доля от сердца. Инфекционные заболевания называют, рождаемость все. Но они все могли бы жить. Потому что мир технологически сегодня может реализовать право человека на жизнь, ну, потому что технологии это позволяют. И человек будет жить дальше. В нашей стране проблема только в одном. Нет воли и, наверное, политического желания право на жизнь человека реализовывать. В чем оно в данном случае выразилось, вот это отсутствие воли? Мы находимся, по сути, уже на рубеже года, и впервые за все время независимости Украина не закупила медикаменты и даже не поставила их. То есть, по большому счету, все программы лечения в Украине будут опустошены в 2015 году. Люди придут в больницу, очень важно понимать, что они придут сложными, хроническими, смертельными заболеваниями, и они не получат ни одной таблетки, ни одной. Хотя это можно было исправить весной, летом, осенью, в конце осени. Можно было это сделать, и мы неоднократно предлагали рецепты решения, которые, к сожалению, не были услышаны и реализованы. По одной простой причине. Они не приносили дохода чиновников в наши предложения. Ни одной копейки. По этой причине они были невыгодны, их не реализовано. И все вступило в такую сложную фазу, когда тотально рушится возможность обеспечить украинцев лечение.
Я запрошую слухачів долучатися, ставити свої запитання. Давайте трошечки повернемося назад і пояснимо, що є певні захворювання, до яких ви не купите просто так ліки в аптеці, наприклад. Ви не зможете їх виписати у доктора, щоб він вам виписав, ви відповідно з цією рецептурою прийшли. Є певний ряд захворювань, які є небезпечно смертельні, якщо вони не лікуються. Пан Дмитро Шерембей вже 15 років є людиною з ВІЛ.
Да.
Але завдяки тому, що ось ці медичні препарати, яких неможливо купити в аптеках, вони закуплялися щороку державою. Спеціально є стаття розходів, стаття бюджету, і ці гроші закладаються в бюджет. Відповідно, ці препарати мали би бути. І зараз їх немає.
Чому? Основная проблема именно этой категории больных людей в том, что они не могут выйти на улицу и ни в одной аптеке они не купят ни одной таблетки антиретровирусной терапии, которая бы помогла бы им жить. Это общая концепция в мире. Останавливать эпидемию надо абсолютно контролируемо. В Украине это больше 60 тысяч людей находятся на грани того, что по сути они останутся без лечения. У них всех есть семьи, дети, близкие, у кого-то любимый человек болеет этим заболеванием и лечится. Так вот, у них вообще не существует никакого шанса, ну, кроме как уехать из Украины. Они даже на черном рынке эти медикаменты не купят. А принцип следующий. Им надо каждый день принимать один медикамент, одну таблетку. Для того, чтобы в их организме было нулевое состояние вируса иммунодефицита, они жили бы долго, и они бы не инфицировали других людей. В принципе, это полезно им и обществу в принципе. Так вот, это одно из заболеваний. Существуют заболевания, Ну, в онкологии, в детской онкологии, в взрослой онкологии, в других, где не существует возможности приобретения медикаментов. Даже существует категория препаратов, которые можно приобрести только на черном рынке. Их вообще нигде нельзя приобрести. И сахарный диабет, сердце, медикаменты для скорой помощи, для всех других патологий, которые необходимы прямо сейчас, для детей, у которых редкое генетическое заболевание. Для этих тоже не куплены медикаменты. А у них это не вопрос, они подождут. Вот они сегодня не принимают препарат, а завтра они в реанимации. Они точно понимают, чем заканчивается для них отсутствие медикамента.
То это смерть. В кинцевом выпадку это смерть.
Речь в данном случае идет из 18 государственных программ, которые должны быть обеспечены медикаментами. Речь идет только о сложных заболеваниях. О заболеваниях, которые в конечном счете приводят к летальному исходу. О заболеваниях, которых можно контролировать только каким-то медицинским способом. Заболевания, которые могут быть, ну, мягко говоря, приводить к смерти за очень быстрый промежуток, небольшой промежуток времени. И они, государственные программы, не ориентированы на насморк, на любые какие-то легкие заболевания. Это только смертельные заболевания. И именно эта категория людей останется без лечения.
А ось закупи не зроблені по кожному із захворювань, немає жодного препарату, чи це якісь білі-білі плями не закуплені?
Это одна большая черная пляма, к сожалению. Больше 75% медикаментов не куплено на сегодняшний день. К сожалению.
Чи є можливість ще купити?
Конечно, существует некий аварийный выход. Этот аварийный выход очень простой. Премьер-министр Украины Яценюк должен принять решение, абсолютно персональное, взять на себя персональную ответственность за то, что он доведет этот процесс до логического завершения, и больницы будут обеспечены лекарствами. У него есть политические полномочия и административные полномочия. Он может взять и попросить службу чрезвычайных ситуаций, которая имеет такой мандат, купить напрямую у производителей без тендеров медикаменты за короткий промежуток времени и поставить медикаменты. Министерство здравоохранения не обладает подобным мандатом. И это на сегодняшний день, ну, в коридоре одного месяца времени единственный выход. Но Министерство здравоохранения максимально саботирует этот процесс по одной простой причине. Что деньги у них будут забраны, отдадутся другой службе, и они из этого ничего не украдут. Это единственная причина сопротивления Министерства здравоохранения. К сожалению, им все равно, что произойдет с людьми.
Мы мали министра охраны здоровья від Майдану Олега Мусія. Його позиція, власне, така, як ви кажете, цинічно, ні, ми не купимо, ні, ми краще ці гроші роз...
Ні, розумієте, ситуація яка? Майдан принес свободу і много-много рішень, які ми емоціонально приймали. Емоціонально желаю абсолютно тільки добра і всього самого хорошого. І чоловік, який приходив в Міністерство здравоохранения, Олег Мусій, він должен був нести некую філософію в більшій мірі, да? Філософію, що корупція прекратиться. Что он делал попытки, ну, реализовать. Но он как министр не обладал экспертизой, знаниями и опытом быть министром здравоохранения. При всех положительных его характеристиках как человека, ну, как управленец, он ничего не смог сделать.
И система его съела.
Да. В конечном счете мы рассчитывали на то, что раз существует человек, который министр, является неким носителем ценностей, то будут замминистры, которые обладают профессиональными навыками, экспертизой, будут знать, как это делать. И мы ожидали первого замминистра, ну и остальных замов. Оказалось, что первого замминистра назначали по политическому принципу. Это была квота Батьковщины. И Батьковщина туда поставила, в общем-то, врача, который никогда в своей жизни не проводил торги с одной только целью. Выметь деньги. Он завалил все торги за 9 месяцев, по сути, своего существования на этой позиции.
Весь цей час вы зверталися до уряду, вы зверталися також до Яценюка, вы проводили акции. Якась реакция была?
Да, вас был первым замминистром Руслан Салютин. Мы неоднократно с ним персонально встречались. Мы ему писали сценарии выхода. Мы предупреждали о рисках, которые будут в этом году, в котором гривна стала намного дешевле. Мы давали возможности разных вариантов международного привлечения таких фондов, которые бы могли бы решить украинские проблемы. Но все наши инициативы, они были коммерчески невыгодны для чиновников. Они были выгодны только для пациентов. В конечном счете мы понимали, что люди доводят ситуацию до, ну, по сути, до той точки, из которой не будет выхода. Мы обратились к премьер-министру Украины. Он принял для себя и для нас очень важное решение. Он уволил человека, который за это отвечал,
Який нічого не робив на цій посаді,
хоча має. Отстранил министра здравоохранения, сделал попытку ротации решить эту проблему. Но По причине того, что в Министерстве здравоохранения эту позицию сразу начинает занимать следующий замминистра, ее занял Василий Лазарешинец. Но он ее занял, эту позицию. Все те люди, которые были в Министерстве здравоохранения, остались на своих же местах. И, по сути, аппетит у людей никуда не делся. У нас было первое предложение этому человеку, которого назначил министр, премьер-министр Украины. Ни в коем случае не доведите ситуацию до трагической для пациентов. Передайте возможности закупки и самые сложные препараты службы чрезвычайных ситуаций. Пускай они решат этот проблем, если у вас не получится. Он, по большому счету, абсолютно точно с нами согласился. Подтвердил, что он это сделает, потому что он хочет помочь людям. Но на следующий день утром вышел на пресс-конференцию и сказал, что ни одной копейки другому министерству он передавать не будет. В этом не было никакой логики объяснения. В этом был просто вот такой факт, который...
Мается на увазе Министерства надзвычайных
ситуаций. Да, он не будет передавать. В этом не было объяснения. Объяснение было такого примитивного характера, что в этом риск. Ну, скажу так, у нас остался один месяц в этом году впервые, вне зависимости Украины, когда люди останутся без лечения. Мы понимаем, технологически они уже завалят эти продукты. Мы примерно предполагаем, какие детские объяснения будут говорить. Кризис виноват, фармкомпании виноват, еще кто-то виноват. Только не те люди, которые управляют. В нашей философии все предельно просто. Есть человек, который занимает позицию сейчас министра. Он несет тотальную, полную ответственность за то, что произойдет с людьми. Но мы хотим эту ответственность поднять. Мы хотим, чтобы премьер-министр персонально за это отвечал и сам взял в свои руки полный контроль за этим процессом и вывел ситуацию из этого пике.
Вы уже докричалися до Яценюка с этим питанием?
Мы сделали для этого максимум. Мы обратились с письмами. Мы ищем международной поддержки. И мы надеемся, что премьер-министр услышит. Очень простую вещь. Государственными программами обслуживается около 16 миллионов украинцев. 16. Это вся программа вакцинации. Новорожденных людей. Ой, детей. Людей, которые рождаются с патологиями. Ну, в общем, всех людей, которые сегодня, по сути, приходят в больницу. Это военные, старики, молодые, пожарники, кто угодно, учителя. Это все те люди, которые пользуются неким благом, которое должно дать ему государство. Мне бы хотелось, чтобы премьер-министр не занимал позицию человека, который спрячется за позицию министра. Мне бы хотелось, чтобы премьер-министр ответил сам, персонально перед людьми, как такое могло произойти. У них есть все возможности этого не допустить. Еще есть месяц времени. И не надо ждать, когда министерство все завалит, чтобы потом обвинить министерство. Надо сейчас вмешаться, исправить ситуацию и обеспечить людей лекарствами.
Я хочу нагадати, що це передача «Точка відліку». Сьогодні у нас в гостях голова громадської організації «Пацієнти України» пан Дмитро Шерембей, людина, яка живе з ВІЛ вже 15 років і допомагає жити таким самим людям, які потребують лікування особливого. Ви, шановні слухачі, маєте можливість дотелефонуватися за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098 650 18 60 і 093 323 73 18. Ви кажете, що сьогодні вже щодня помирає 1600 людей.
Да.
Чому ми про це не знаємо?
Тому що це ті факти, які хочеться скрити. Це від постсовєтське настроєння, коли нам хочеться сказати, що у нас все добре. Отсутствие взрослости в политике говорит о том, что люди готовы скрывать страшные факты.
Ну, але 1600 осіб не скриєш, тим паче щодня. Є журналісти, і ви маєте до них доступ. Чому цієї інформації ми не бачимо на перших шпальтах газет? Бо і на фронті гине менше.
Да, я скажу так. В Україні абсолютно відсутствує статистика збору даних, которая ориентирована на то, чтобы скрыть реальную картину смертности в Украине от заболевания. Это раз. Второе, отсутствует, бывают целые реестры, которые бы могли бы регистрировать этих людей. Не потому, что нет возможности их организовать, потому что это никому не выгодно. Невыгодно показать страшную картину того, что у нас есть в медицине. Вот давайте признаем простой факт. У нас, нет бесплатной медицины, и, к сожалению, нет квалифицированной медицины. К сожалению. Люди со своего кармана платят деньги, стараются выжить.
Пане Дмитре, я ще раз хочу все ж таки повернутися. Є купа громадських організацій, є купа незалежних журналістських розслідувань, є можливість залучити до цієї праці і оприлюднити цю інформацію. Бо зараз, ну, це буквально заява.
Да.
1600 осіб, знаєте, це не, ну, не голка.
Ми з весни робимо це заявлення. Мало того, мы приносили под стены кабинета министров детскую обувь, показывая, сколько людей умирает в Украине. Да? Эта информация уже, по сути, известна в кабинете министров, в Министерстве здравоохранения, для какого-то пула журналистов, который этим занимается. И мы хотим, чтобы люди очень точно поняли масштаб трагедии. Представьте себе на секунду войну, в которой погибает 1500 людей за одни сутки. Так вот, в Украине эта война идет 20 лет. И 20 лет она невыгодна, чтобы это услышали. Почему? Это оценка нашему государству и отношению к жизни в нашей стране.
До речі, якому ми, ну, власне, не якому ми, це, власне, кошти тих людей, які платять податки. І це не безкоштовна медицина, тому що ви можете ввести, є відповідний сайт, можете ввести свою зарплатню і подивитися, скільки в рік ви витрачаєте на безкоштовну, в лапках, медицину. У нас є телефонний дзвінок, прошу дуже коротко і по темі. Вітаємо, добрий вечір.
Здравствуйте, это Гальдок, Мендостясаевич, райцентр Литвин Винницкой области. Мой вопрос это, насколько целесообразно ввести государственный контроль ценообразования на важные лекарства, на являющиеся дефицитом? К примеру, много раз выросла цена на антигаллюциногенты Фазин здоровья, которыми я
приобрел. Зрозуміло. Ну, давайте ось конкретні препарати ми...
Вопрос звучит так. Необходимо ли регулировать стоимость медикаментов на территории Украины? По сути, это роль государства. И это нельзя сделать вручную. Существуют цивилизованные методы этого процесса. Это рынок открытый и некоррупционный. Самым главным, скажу так, самой главной причиной взвинчивания стоимости медикаментов является в Украине коррупция. Как ты не регулируй рынок до тех пор, пока не существует в этом процессе коррупция, до тех пор цена будет расти. Как только рынок станет открытый, прозрачный, понятный, без вмешательства чиновников, и это будут некие такие европейские подходы с точки зрения электронного процесса управления за качеством, за архивами этих препаратов, цена начнет сразу падать. На сегодняшний день цена в аптеках на медикаменты в ней примерно до 50% это коррупционная составляющая.
Еще звонок. Витаемо.
Слава Иисусу Христу.
Навіка.
Це Михаил Справича, то Франциска. Дійсно, ми знаємо, скільки людей вмирає, хай буде від хвороб. Але чи дійсно ведеться громадська організація, скільки дітей вбивають абортами?
Зрозуміло, це інша тема, дякуємо. Пане Дмитре, я хочу повернутися до цієї страшної цифри. Перепрошую, вже коли смерті людей стають тисячами, то вони перестають бути, власне, в свідомості, в сприйнятті тими, хто любив, хотів жити, стають, власне, цифрою. Я перепрошую за цю. Але, тим не менше, ви завдяки чому живете? Ваших ліків на вашу хворобу ще вистачає в державі? Чи як це взагалі?
Ну, на сьогоднішній день персонально для мене ще не куплені медикаменти. Существує некий запас. І для таких же людей, як я, теж. Для них теж наступив некий коридор риска. Будуть ли вони жити далі чи ні? Но
зворотний відлік пішов.
Да, і скажу так, конечно же, в любом случае мы-то руки не опустим, и это нас заставляет жить дальше, ну, по одной простой причине. Я точно знаю, чем закончат все эти люди. Я встречаюсь с ними в палатах, в больницах. Я понимаю, кого теряют. И это дает мне силы бороться за жизнь этих людей. Я точно знаю, как много мы сделаем для того, для этих семей, которые не потеряют любимого человека. И все, что для них надо, это просто медикаменты. В этом нет ничего космического и фантастического. Это просто медикаменты, которые их спасут.
На вас сколько залишилось, не знаю, дней, месяцев с того запасу?
Да, по оценкам, которые говорит мне врач, там чуть на месяц осталось, да. Но в любом случае это город Киев, да, и в городе Киеве оно есть. Если мы отъедем в любые другие города, мы понимаем, что эта картина будет хуже. Хуже. И вот простой пример. Из клиники Ахмадит, там лечат детей с вирусом иммунодефицита. Так вот, есть детки 2 годика, 3 годика. И им сегодня уже дают взрослую форму медикаментов. То есть это большую таблетку ломают.
Просто потому, что немає уже дитячих.
Конечно, детской формы нет уже. Все, она закончилась. Уже издевательство над детьми началось.
Еще дзвінки, прошу дуже швидко и по теме. Вітаю київського дозвонювача.
Ісусу Христу.
Навіки.
Я вам скажу, что это не закончится, пока не свергнут власть олигархов. Они не христиане.
Зрозуміло. І ще дзвінок, прошу. Київський. Так, так, це ви.
Слава Ісусу
Христу. Навіки.
У мене к вашому гостю. Скажіть, це, по-моєму, зрозуміло, всі 23 роки. Штучний голодомор для пенсіонерів в цьому государстві. Є якась составляюча, або ідея у цього чоловіка, або це просто соль на рани посипати?
Дякуємо. Я би так сформулював питання нашої слухачки. Ось, ну, просто в країні немає грошей, і такий цинічний шлях позбавитися тих людей, Ну, на яких, в лапках кажу, з точки зору, можливо, чиновницької, гроші витрачаються?
Я сформулюю так. Первое. В Україні на сьогоднішній день є всі можливості перейти в форму медицини, в которой пенсіонер, ребенок і робочий чоловік будуть обеспечені на 100%, іменно на 100% медицинськими услугами і медикаментами. Для этого надо только желание перейти из одной формы медицины в другую форму медицины. Наша организация является секретариатом реформы здравоохранения в Украине. И мы настаиваем на том, чтобы в 2015 году, первое, все пенсионеры и все старики были застрахованы государством. Чтобы у человека, который пенсионер, была простая карточка, которая обеспечивала бы его на 100 тысяч гривен в год, чтобы он пошел, получил медицинские услуги и на эту же карточку получил бы медикаменты. И эти деньги государственные не тратились бы просто на содержание каких-то там зданий. Это конкретно должно пойти людям. И люди должны сами распоряжаться, как они будут потом управлять своим здоровьем. У Украины сегодня эта возможность есть. Ее откладывать никуда не надо. Это будет первый тест.
Это не популизм с врахованием 10% падения ВВП.
Да. Как это выглядит? Украина тратит в год 50 миллиардов на здравоохранение. Из них 70% средств она тратит на содержание пустых зданий и коек. Так вот, ей надо взять всего лишь 5 из этих средств, то есть 10%, и закупить для этой категории людей страховочный полис обязательного государственного страхования.
Пане Дмитре, у нас вже залишається дуже мало часу. Проти вас є суд.
Да.
Він розпочався 4 листопада. Що це таке?
Это общий формат коррупционеров, которые, по сути, объединились в одной большой пул, чтобы закрыть...
Формулювання, розкриття...
Мы вскрыли схему, как в Украине регистрируются фальсифицированные препараты. Это государственная система. И я озвучил журналистам эту схему. Рассказал, по сути, как это происходит в Украине, как травят потом Украину.
Тобто це погані ліки, які...
Конечно, мягко говоря, это могут быть даже не лекарства, да? И вот, после этого сразу на меня возбудили уголовное дело, прокуратура.
Вы говорите про отруту? Такой же іншій формі.
Это может быть просто вода.
Сказали,
это может быть сахар.
Кажучи.
Да. Угу. Это может быть сахар, просто вода, просто витамин, все что угодно, но это будут называть лекарством. Так вот, компания зарегистрировала в Украине лечение для гепатита С, но проигнорировала существующие медицинские мировые нормы, не провела клинических исследований и стала по-живому экспериментировать на людях. Мы вскрыли эту схему. Мне сразу возбудили уголовное дело, в прокуратуру, один суд, другой суд. Таким образом, эти люди хотят закрыть просто мне рот. Просто любыми способами. До этого это делали попытки там Азаров, другие делали попытки Богатырева, все время угрожало. Но это первые, которые там уже начинают тягать суд. Чего они хотят добиться? Они хотят добиться одного, чтобы неправительственные организации замолчали. И они дальше процветали. Но цена вопроса простая, у нас мотив простой. Есть такие ценности, которые, по сути, не поддаются компромиссу. И идея компромисса – это жизнь. Так вот, они зашли на ту территорию, куда не надо этим торговать. Пускай они торгуют мебель, деревьями.
Тем паче, что вам же никуда відступати, ми місяця.
Понимаете, здесь даже не вопрос месяца. Люди должны точно знать, что будут те, кто за них будет бороться до конца, даже если передо мной стоит вся фарминдустрия. У них все деньги и политики. Это не значит, что надо опускать руки.
Пане Дмитре, пацієнти України, як багато... людей в цій організації.
Ми об'єднуємо, у нас підписаний меморандум з 36 великими українськими організаціями.
Тобто це тисячі людей.
Да, это большая конгломерат организаций.
Чому в день суду там було 10 осіб? Я переглядав різні світлини.
Да, смотрите. Ми попадаємо в таку ситуацію, коли ми судді узнаємо.
Це знову те саме питання, що проблема величезна, а уваги суспільства нуль.
Здесь еще есть техническая проблема. У меня сегодня в 2:30 был суд. Мы впервые встретились, то есть у нас по сути он. Но мы об этом суде узнали вчера вечером в 8 вечера. И из средств массовой информации. Мы ни на один суд не приходили по повестке. Нас вызывают через средства массовой информации. Либо по телевидению, либо это происходит вообще в интернете. Ни на следствие, ни уголовное дело. Мы не получили ни одного официального документа от правительства. Мы просто туда ходим. І, звісно, у людей комунікаційно складно сразу всіх собирати.
Зрозуміло. Чи дізнавалися, я забив Дмитро Шерембей в Google, і мені, як звісно, Дмитрий Шерембей раніше вже дважды судим за торговлю наркотиками. Це правда?
Так, да, я употребляв наркотики 9 років, і 15 років не употребляю наркотики.
Міністр здравоохранения Олег Мусій лобірує освобождення должности, це давня новина, свого чоловіка Дмитрия Шерембея. Ви людина Мусія?
Ну, это просто глупости, ну и фантазии. В общем, это даже комментировать не надо.
По словам активистки, количество членов пациентской организации, которые не разделяют решение и действия Шалимбея, постоянно растет. И далее информация про то, что вас, в принципе, не підтримують, що ви одіозна фігура, яка фактично волюнтаристськи розпоряджається цю організацією.
Ну, это последняя новость, я так понимаю, вы ее прочитали вчера, да, это уже такой чистый фейк, который напечатан на нашем бланке. В организации пациентов Украины в нашем офисе сидит 5 человек, всего 5. Ну, мне интересно, какой раскол, 2.5 на 2.5, то есть это такой коллектив, который строился много лет, смелых и честных людей, у которых, по сути, одна цель. И у нас не существует разделения, там, Дим или кого-то, это один коллектив пациентов Украины. Но у меня... Просто очень глубокое признание перед этим людьми. А все остальные, которые на сегодняшний день за большие деньги размещают ложную информацию, я понимаю, что я наступил на змею, которая будет кусать. И она уже не остановится, потому что мы поймали такого зверя, который хочет вырваться из рук. И они сегодня...
Страшно?
Нет, вы знаете, вот нету страха. Вот страх...
Бо за вами смерть?
Ну, наверное, это тоже является фактором. Мне, по сути, пугать нечего. Да, и, по сути, меня в жизни очень много пугали. И смерть очень часто приходила ко мне жизнь в мои палаты, где я лежал. И существует некая внутренняя благодарность тому, кто мою жизнь сохранил. И мне хочется в полной мере реализовать эту благодарность. И здесь очень простая концепция. Мы останавливаем коррупцию, которая превышает миллиарды. И они не останавливаются. И у меня тут простой ответ. Наверное, моя жизнь, кто-то у меня ее может забрать за $1000 даже, да? Но значит, есть кто-то выше, который уже 10 лет подряд мою жизнь сохраняет. И если уже это выше, понимает, что это добро, то все, кто будут стоять напротив, они даже пусть миллиарды потратят, ничего не сделают. Но как только я буду делать какое-то плохое либо зло, ну понятно, что меня никто не защитит. И вот концепция веры в то, что все-таки справедливость от Бога как-то существует на этой земле, дает возможность и силы идти дальше. Какие бы страшные бы люди впереди нас не были. Ну, какие бы страшные не были.
На вашем фейсбуке зустрів информацию про фридайвинг. Вы ним занимаетесь?
Я, у меня товарищ преподает, я им занимаюсь потихоньку.
Дуже цікаво, что серьезно. В цих умовах, я не знаю, я бы и не спав, и не їв, а вы ще фридайвингом занимаетесь.
Да, я еще прыгаю с парашюта, много чем занимаюсь. Жизнь такая большая, интересная, и много интересного. Не только плохих людей, коррупционеров. Многие прекрасного, и любимого, красивого и хорошего. Но просто сейчас они в моей территории жизни занимают много мест. Они воруют у нас жизнь. Это страшно и несправедливо. Это надо прекратить. Вот це, наша концепция.
Це Дмитро Шарембей в передачі «Точка відліку». Я дякую моєму гостю. Дякую вам.